Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужебном времени, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Новейшие опыты подтверждают то, что с ясностью доказывают опыты времен прошедших. И ныне прелесть, так на монашеском языке называется самообольщение, соединенное с бесовским обольщением, бывает непременным последствием преждевременного удаления в глубокое уединение или особенного подвига в келейном уединении. В то время как писатель этих аскетических советов юношей в 1824-25 годах посещал Александро-Невскую лавру для совещания о своих помыслах с монахом Иоанникием, свечником лавры, учеников старцев Феодора и Леонида, ходили к этому монаху для духовного совета многие миряне, проводившие аскетическую жизнь. Монах Иоанникий был родной племянник Феодора. По кончине Феодора он не прекращал общения с Леонидом и впоследствии для сожительства с ним переместился в Оптину пустынь. Ходил к нему и Павловского полка солдат Павел, недавно обратившийся из раскола, бывший прежде наставником раскольников, грамотный. Лицо Павла сияло радостью, но он, по возгоревшемуся в нем сильнейшему усердию, предался неумеренному и несообразному с его устроением телесному подвигу, имея о душевном подвиге недостаточное понятие. Однажды ночью Павел стоял на молитве. Внезапно около икон явился солнцеобразный свет, и посреди света сияющий белизною голубь. От голубя раздался глас: «Прими меня, я Святый Дух, пришел соделать тебя моею обителью». Павел выразил радостное согласие. Голубь взошел в него через уста, и Павел, изможденный постом и бдением, внезапно ощутил в себе сильнейшую блудную страсть. Он кинул молитву, побежал в блудилище. Голодная его страсть сделала насыщение страстью ненасыщаемым. Все блудилища и все доступные для него блудницы соделались его постоянным притоном. Наконец он опомнился. Обольщение свое бесовским явлением и осквернение последствиями прелести изложил он в письме к иеросхимонаху Леониду, жившему тогда в Александре-Свирском монастыре. В письме проявлялось прежнее высокое духовное состояние падшего. Упомянутый юноша был тогда келейником иеросхимонаха Леонида и читал по благословению старца письмо Павла. Иеросхимонах Леонид весной 1828 года переместился из Свирского монастыря первоначально в Плащанскую, потом в Оптину пустынь. Ему сопутствовал его келейник, который при этом случае посетил некоторые монастыри Калужской и Орловской епархии. Когда он был в знаменитой Белобережской пустыне, тогда славился там подвижнической жизнью рясофорный монах Серапион, видевший при своем уединенном келейном правиле ангела. Не только миряне, но и монахи, так как у нас в России господствует телесный подвиг, а о душевном почти утрачено самое понятие, прославляли Серапиона и выставляли в образец монашеской жизни. В 1829 году Серапион переместился по причине душевного расстройства в Оптину пустынь для руководства советами иеросхимонаха Леонида. В одной из совещаний с старцем он вытащил значительную часть бороды у старца. Серапион, помещенный в скиту Оптиной пустыни, по уважению к его подвижнической славе, пришел однажды ночью к начальнику скита, иеромонаху Антонию, возвещая, что Иоанн Предтеча сейчас явился ему и велел зарезать сего Антония, иеросхимонаха Леонида, иеромонаха Гавриила и помещика Желябовского, гостившего тогда в скиту. «Да где же у тебя нож?» — спросил его догадливый и неустрашимый Антоний. «У меня нет ножа», — отвечал прельщенный. «Так что же ты приходишь резать без ножа?» — возразил Антоний и удалил в келью прельщенного, которого должно было передать в дом умалишенных, где он и скончался. Пред кончиною, как слышно, Серапион опомнился и отошел с надеждою спасения. Должно заметить, что падший дух, желая овладеть Христовым подвижником, не действует властительски, но ищет привлечь согласие человека на предлагаемую прелесть, и по получении согласия овладевает изъявившими согласие. Святой Давид, описывая нападение падшего ангела на человека, выразился со всею точностью, сказав: «Ловит еже восхитите нищего, восхитите нищего внегда привлещи и в сети своей».
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Темой нашей сегодняшней беседы будет «Богослужебное время».
В богослужении христианской церкви, время организовано совершенно особым образом. В центре всей богослужебной, да и вообще всей христианской жизни стоит святое таинство Евхаристии, таинство причащения святых тела и крови Господней. Таинство Евхаристии, святое причащение, было установлено самим Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере, в тот последний день, который Господь провел со Своими учениками. Это был последний вечер Его земной жизни. Когда Господь и ученики Его собрались за праздничным столом, чтобы праздновать праздник Ветхозаветной Иудейской Пасхи, в этот вечер Господь очень долго беседовал со Своими учениками, и эта беседа изложена в Евангелии от Иоанна. И на этой Тайной Вечере Господь первый раз совершил таинство Евхаристии. Он взял хлеб в Свои пречистые руки, разломил его, благословил и подал ученикам со словами: «Примите, ешьте, это Мое тело, которое за вас предается». И затем, спустя некоторое время, Господь преподал Своим ученикам чашу, в которой было вино, с такими словами: «Пейте из нее, из этой чаши все, потому что здесь Моя кровь, которая за вас проливается». С тех пор Церковь всегда, во все века, совершает божественное таинство Евхаристии в воспоминании того вечера, когда Господь сделал это первый раз. В этом смысле таинство Евхаристии находится вне времени вообще, потому что существует предание святых отцов Церкви о том, что жизнь в Царстве Божием на небесах – это и есть непрерывно совершающаяся Евхаристия. Евхаристия по-гречески означает «благодарение», «благодарение Богу». Церковь благодарит своего небесного жениха Христа за все, что Он сделал для нее, за то, что Он предал свою душу, за то, что Он умер ради нее и воскрес из мертвых. Итак, Евхаристия находится вне земного времени, потому что это то таинство, которое совершается на небесах вечно, которое вводит нас в жизнь будущего века. Однако наряду с этим вневременным таинством существуют в церкви и в богослужении такие службы, которые организованы по принципу нашего земного астрономического времени, и в них тоже необходимо разобраться.
Обычно в богослужебном времени выделяют три круга.
Богослужебное время строится таким образом. Я имею в виду время наше земное, то земное время, которое освящается богослужебной церковной жизнью. Существует один богослужебный круг, который лежит в основе всего. Это такой каркас, в который вставляется все остальное. Этот основной богослужебный круг – мы будем называть дневным богослужебным кругом или просто дневными молитвами церкви. Издревле в церкви были приняты определенные молитвы дня. Это основа всего. Кроме этой основы существуют три круга праздников, и материал этих трех праздничных кругов вставляется в эту основу. Вставляется по-разному, в зависимости от праздников, в зависимости от их сочетания, в зависимости от разных других причин. Итак, основа – это молитвы дня, дневные молитвы церкви и изменяемый материал, который каждый день новый. Это три круга праздников. Три круга праздников таковы. Первый праздничный круг – это круг седмичный или недельный. Каждую неделю богослужение этого седмичного круга возвращается в первоначальное положение. Каждую неделю, например, мы празднуем воскресный день, воскресенье. Кроме седмичного богослужебного круга, есть еще два годовых богослужебных круга. Почему два? Потому что один из них – это круг переходящих церковных праздников, которые двигаются относительно нашего обычного календаря. Переходящий круг праздников связан с Пасхой. Пасха является самым главным подвижным переходящим праздником. Как вы все, я думаю, знаете, Пасха празднуется каждый год в какой-то свой день. И весь круг переходящих праздников года двигается вместе с Пасхой. Этот круг мы еще называли кругом Триоди, потому что как раз богослужение переходящего круга праздников изложено в книге, которая называется «Триоди». И, наконец, непереходящий круг годичных праздников. Это те праздники, которые закреплены за своими числами своих месяцев, которые совершаются всегда в одни и те же дни. Такие, как, например, Рождество Христово, всегда 7 января по нашему стилю. Такие, как Преображение Господня и многие-многие другие праздники. Вот этот круг непереходящих праздников года имеет свое специальное название. Он называется «Месяцеслов». Итак, существуют три круга праздников. Круг седмичный, круг годовой переходящих праздников и круг годовой непереходящих праздников, то есть «Месяцеслов». И материал всех этих трех праздничных кругов вставляется как в сетку, в каркас, в дневные церковные молитвы, которые можно считать дневным богослужебным кругом.
Илья Александрович, мы говорим «богослужебный круг». Почему богослужебное время называется кругом? Что в нем является цикличным?
Действительно, все богослужение церковное, впрочем, как и вся, даже бытовая жизнь людей, организована именно циклично. Циклично значит по кругу. Каждый год, даже в нашей гражданской жизни, мы празднуем одни и те же праздники в одни и те же дни. Как бы возвращаемся к ним снова и снова, каждый раз на новом уровне. Каждый год каждый из нас празднует свой день рождения, например. Сначала он праздновал, когда родился, вернее, не он, а родители его праздновали. Потом ему исполнился год, потом 5 лет, 10, 30, а потом 40. Каждый год один и тот же праздник в один и тот же день. Хотя человек становится старше и проходит через дату своего дня рождения каждый раз на новом и новом уровне своего собственного развития. Или, например, другой праздник – Новый год. И даже природные явления в мире организованы тоже циклично. Каждый год приходит весна и лето в свое время. Каждый год происходит цветение деревьев, трав, цветов. Каждый год в свое время выпадает снег и так далее. То есть сама жизнь природы, жизнь всего мира организована циклично. В этом отношении богослужение следует за самой естественной организации человеческой жизни. И в этом богослужение не является оригинальным. То, что богослужение организовано циклично, это вполне естественный порядок вещей. Люди, которые это богослужение создавали, и те, которые его совершают и участвуют в нем, то есть мы с вами, привыкли к цикличной форме организации жизни. И вот мы видим, что таких праздничных кругов в церкви оказывается 3. Круг седмичный и 2 годовых круга.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы продолжим тему о богослужебном времени.
Мы говорили в прошлый раз о том, что в церкви существует 3 круга праздников. Круг седмичный, который повторяется каждую неделю, и 2 годовых праздничных круга. Один из них – круг переходящих церковных праздников, связанных с Пасхой. Как Пасха – переходящий праздник, так и весь этот круг – двигается вместе с Пасхой. И круг непереходящих церковных праздников, которые закреплены каждый за своим днем года, и который называется «Месяцеслов». Итак, три круга праздников – седмичный и два годовых круга. И кроме этих трех кругов праздников есть основа, на которую накладывается материал этих праздничных кругов. Эта основа – дневные молитвы церкви.
Сегодня хотелось бы поподробнее разобрать богослужебное время. Наш разбор мы начнем с основы, с дневных молитв. Илья Александрович, а как построен круг дневных молитв церкви?
Дневные молитвы начинаются с вечерней, потому что сам церковный день традиционно православная церковь начинает с вечера. И поэтому первая церковная служба дня – это вечерня. Она должна совершаться во второй половине дня, после полудня, но еще задолго до захода солнца.
Илья Александрович, а почему богослужебный дневной круг начинается с вечера?
В церковном богослужении существует определенное развитие, и это развитие вовсе не совпадает с тем развитием времени, которое принято в мирской земной жизни. Обычный мирской день начинается с утра и заканчивается вечером. Когда человек просыпается с утра, он бодр, полон сил, энергии и разных планов на этот день. У него очень много сил. А когда день заканчивается и приходит время ложиться спать, то человек очень устал, он уже ни о чем не может думать, как только о предстоящих сновидениях, и у него совсем уже нет сил ни на что. Так что динамика обычного мирского дня – это угасающая динамика. От состояния силы к состоянию бессилия. Динамика церковного дня строится противоположным образом. Начинается церковный день с вечера, с времени, когда скоро будет заходить солнце. Вечернее время – это такое тихое время, время особой предзакатной тишины, когда уже отгремел большой трудовой день, когда солнце уже начинает клониться к западу и когда дневная жара ослабевает. Это очень актуально в восточных странах, где складывался наш богослужебный устав. Затем бывает ночь, которая отчасти отделяется на отдых, а от другой части посвящена молитве. Затем утро. Утром самая большая служба церковного дня – утренняя. И, наконец, высшая точка церковного дня – венец. Это божественная литургия. К ней все христиане устремляются всей душою. Это самая высшая точка христианской жизни. Это цель каждого христианина, божественная литургия и причащение святых христовых тайн. Так что динамика церковного дня восходящая, от тихой вечерней службы к церковному торжеству божественной литургии.
Вторая служба суточного круга – повечерия.
Повечерия – это молитва на сон грядущий. За повечерием Святая Церковь молится покаянными молитвами. Перед сном уместнее всего помолиться о прощении грехов. Поэтому вторая служба дневного круга, повечерия, посвящена покаянию. Затем по уставу положен ночной отдых.
Значит, наши молитвы на сон грядущим соответствуют повечерию.
Да, наши молитвы на сон грядущим являются аналогом церковного повечерия. И первой службой нового наступающего астрономического дня является полуночница. Само название этой службы говорит о том, что она должна совершаться в середине ночи. Половина ночи отдана сну, а вторая половина – молитве. И вот в середине ночи, когда монахи просыпались, они первым делом совершали службу полуночница. Полуночница – это и есть молитва восставшим от сна, то есть аналог нашей утренней молитвы. После полуночницы бывает утренняя. Утренняя – это самая обширная, самая большая по размерам церковная служба дня. На утренне бывает очень много песнопений, очень много текстов священного писания. И сама утренняя должна продолжаться несколько часов, если служить ее так, как предписывает устав.
Как мы уже много раз говорили, в нашей практике утреннее совершается вечером.
Да, в современной церкви утвердился такой специфический, не совсем правильный с точки зрения устава и смысла богослужения порядок. Некоторые службы совершаются гораздо раньше, чем должны были бы по смыслу самого богослужения. В частности, утренняя, которая должна быть перед рассветом во второй половине ночи, на практике в наших церквях совершается с вечера, непосредственно сразу после вечерни.
Илья Александрович, а с чем связана такая практика?
Церковный обычай совершать утреннюю с вечера связан с чисто практическим удобством. Если совершать вечернюю вечером, а утреннюю утром, то получится вечером очень короткая служба, а утром, наоборот, чрезвычайно длинная. Надо сказать, что в монастырях, особенно в древних монастырях, весь церковный день, весь уклад жизни и быта, и молитвы монахов был устроен совершенно по-другому, чем наш современный. И поэтому в нашей современной практике оказывается удобным делать не так, как было в древних монастырях Палестины и Константинополя.
Илья Александрович, еще существует такая распространенная ошибка, когда люди, которые не совсем разбираются в церковном уставе, называют литургию, которая совершается в первой половине дня, утренней.
Такое название чисто народное. Название богослужений не по их сути, не по их настоящему названию, а по времени их совершения. Простые люди иногда то, что совершается вечером, называют вечерней, автоматически. А то, что совершается утром, называют утренней. Вот и получается, что литургия, которая совершается у нас утром, превратилась в утреннюю службу или в просто утреннюю. Это, конечно, совершенно неправильно и, может быть, свидетельствует действительно о недостаточном понимании многими людьми того, как устроено православное богослужение. После утренней, самой продолжительной службы дня, следует служба часов. Издревле в церкви было принято в определенные часы дня молиться. Итак, службы дневных часов, которые следуют после утренней, соответствуют древним часам, которые были в церкви отведены для молитвы. Это службы первого часа, третьего часа, шестого и девятого часов. После шестого часа, который приблизительно соответствует нашему полудню, совершается божественная литургия. Мы уже говорили с вами, что литургия не входит в дневной круг богослужений, потому что это не служба времени. Литургия – это таинство будущего века, та служба, которая будет совершаться в Царствии Божием. Поэтому литургию мы не причисляем к дневному кругу богослужений, не причисляем к церковным молитвам дня. Но, тем не менее, литургия имеет свое местоположение среди других дневных молитв. И поэтому говорим, что наша литургия в обычный день совершается после службы шестого часа. И перед вечерней следующего дня бывает последняя служба уходящего церковного дня – это служба девятого часа. Так устроен церковный день. В такой последовательности проходят дневные молитвы церкви. Вечерня, повечерие, полуночница, утренняя, первый час, третий час, шестой час, божественная литургия и перед началом следующего цикла – девятый час.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы продолжим передачу о богослужебном времени и поговорим о седмичном круге богослужебного времени.
Седмичный круг праздников. Всего праздничных кругов три. Это седмичный круг и два годовых. Два, потому что один из них круг переходящих праздников, связанных с Пасхой, а второй круг непереходящих праздников, который называется Месяцеслов. Седмичный круг праздников. Это самый первый круг.
Богослужебный круг. Илья Александрович, а что означает это понятие?
Почему эти элементы богослужебного времени называются кругами? Потому что регулярно, через определенные промежутки времени, возвращаются к тому же, с чего начали. Самый главный элемент седмичного богослужебного круга – это воскресный день. Воскресенье – самое главное в седмичном богослужебном круге. Каждую неделю Церковь прославляет воскресение Христово. Воскресный день называют даже Малой Пасхой. Это очень значительный, очень важный день в церковном богослужении. Воскресный день – это первый день недели. В церкви отсчет начинается именно с воскресного дня. Воскресенье – первый день, понедельник – второй, вторник – третий и так далее. Суббота – это последний, седьмой день недели.
Илья Александрович, седмичный богослужебный круг начинается с воскресенья. День воскресный. Почему он является началом, отсчетом богослужебного времени?
В книге «Бытия», в самом начале Библии, рассказывается о том, как Господь творил мир. Этапы божественного творения мира названы днями. В первый день Господь Бог сотворил одно, во второй день Он сотворил другое, в третий день третье и так далее. То есть днями называются этапы творения Богом мира. И так построен библейский рассказ, что Господь потратил на творение всего мира 7 дней. Дней в библейском понимании этого слова. Дней как огромных этапов божественного действия. А точнее сказать, Господь Бог творил мир в течение 6 библейских дней. А 7-й день Он назвал субботой. Суббота означает покой, потому что в субботу Господь уже ничего не творил, а, как сказано в Библии, отдыхал от дел своих, пребывал в покое. Суббота – день божественного покоя. Так что весь цикл творения мира уложился в 7 дней. По этому принципу организована и наша седмица. Суббота – это завершающий день, последний день недели, день покоя. А начинается неделя, естественно, в первый день, который, получается, воскресный день.
Каждый воскресный день посвящен воспоминанию воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Каждое воскресенье Церковь празднует и торжествует воскресение Христово. И каждый раз это происходит с неослабевающей энергией, с неослабевающей радостью по поводу этого великого и самого важного в Церкви события – воскресения Христова. Весь богослужебный материал седмичного круга располагается в книге, которая называется «Актоих». «Актоих» в переводе с греческого значит «осьмогласник», потому что все богослужение православной церкви построено по системе 8 гласов. Гласы – это такие способы церковного пения. Это относится к музыкальной части богослужения. Итак, «Актоих» – книга, в которой размещен весь материал седмичного богослужебного праздничного круга, в том числе воскресные службы, как самое главное, что есть в седмичном круге, тоже находится в книге «Актоих». Поэтому богослужение воскресного дня – имеет самой главной книгой, в которой и расположен материал воскресной службы, книгу «Актоих».
По учению Святой Церкви, каждый воскресный день мы не просто благочестиво вспоминаем воскресение Христова, но мы реально переживаем это событие.
Церковное богослужение обладает таким свойством. Мы не просто вспоминаем о тех событиях, которые когда-то произошли, а с помощью богослужения мы духовно, мистически переносимся в ту реальность, в которых эти события на самом деле происходили. Богослужение делает нас участниками этих событий. И когда мы празднуем воскресение Христово на службе в храме, мы действительно духовно являемся участниками, свидетелями тех событий, когда Господь воскрес из мертвых. Мы действительно стоим в одном ряду со святыми апостолами, которым Господь являлся после своего воскресения. Мы действительно стоим рядом с женами-мироносицами, которые рано утром, на заре воскресного дня, прибежали ко гробу, в котором Господь был погребен, и принесли ароматы, чтобы помазать его божественное тело. Мы действительно видим своими духовными очами совершающиеся события и участвуем в нем. Именно таково свойство церковного христианского богослужения. Не просто вспоминать те или иные события, а делать нас реальными, хотя и мистическими, участниками всего совершаемого.
Илья Александрович, а другие дни, чему они посвящены?
Понедельник посвящен двум литургическим темам, которые и отражены в актоихе. Во-первых, это тема покаянная. Вторая тема – это память святых небесных сил бесплотных, архангелов, ангелов и других небесных сил. Вторник тоже посвящен двум темам. Первая тема – покаянная. Вторая тема – это память святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И среда посвящена двум литургическим темам – воспоминанию креста Господня и памяти Пресвятой Богородицы, Матери Божией. Точно такие же литургические темы в пятницу – крест Господень и Пресвятая Богородица. Две литургические темы в четверг – память святых апостолов и память святителя Николая Мирликийского Чудотворца. И, наконец, две литургические темы субботы – это память всех святых и поминовение усопших. Все эти темы имеют свое богослужение в книге актоих, потому что в актоихе располагаются как воскресные службы, так и службы на каждый день седмицы. Самые главные тексты актоиха на каждой службе – это каноны на утренние. Воскресный день в актоихе три канона на утренние. Это воскресный канон, крестовоскресный, который прославляет Господне воскресение, но также говорит и о кресте, на котором висел распятый Христос. И третий канон посвящен Пресвятой Богородице. Три воскресных канона – воскресный, крестовоскресный и богородичный. Каноны на утренние в будние дни отражают литургические темы дней недели. Кроме канонов, в актоихе есть множество стихир, посвященные этим литургическим темам дня. В актоихе много тропарей и других текстов, которые рассматривают, комментируют, прославляют темы дневных служб.
Илья Александрович, а с чем связано вот такое четкое разграничение дней памяти по дням недели?
Это древняя церковная традиция – посвящать определенный день недели своим литургическим темам. В древности, в те времена, когда актоих еще не был сформирован, еще не существовал как отдельная книга, были сборники песнопений, и в этих сборниках было множество канонов, стихир, тропарей и других текстов. И к VIII веку, когда актоих начал формироваться как отдельная богослужебная книга, все это множество канонов было распределено по дням недели. Таким образом, на каждый день попало по два канона и, соответственно, им по две литургические темы. Были каноны кресту, которые попали на среду и пятницу. Были каноны Пресвятой Богородицы, которые тоже были назначены на среду и пятницу. Были покаянные каноны, которым было отведено место в понедельник и во вторник. Были каноны апостолам, святителю Николаю, которые попали на четверг и так далее. То есть формирование литургических тем дней седмицы происходило параллельно созданию книги актоих. Те древние песнопения в честь святых и в честь Господа Иисуса Христа и в честь Пресвятой Богородицы были распределены по дням недели, и таким образом за этими днями недели были закреплены определенные литургические памяти.
Благодарим вас, Илья Александрович. На сегодня мы закончим разговор о богослужебном времени.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Житков. Рассказ «Над водой». Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь. Говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто. «Теперь, как по железной дороге», — утешал ее толстяк. «Даже лучше. Никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов». За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый, мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон. Ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом: «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?» Пилот улыбнулся. «Да и днем их не видно». «А если провалимся-то?» «Ну, полетим вниз немного, не беда. Мы высоко полетим». «Ах, очень высоко!» — вмешался молодой человек, в синей кепке тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где уселся рядом с толстяком. «Эй, обормоты, не разливай бензина!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензиновые баки. «Ладно, черт!» — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин. «Теперь охотче пойдет. Чего зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так тебе, дьяволу, и надо, лайся больше. Сама бормотина!» — вполголоса ворчал мальчишка. Наконец, все было готово. Все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще посмотрел, все ли исправно. «А что ж, меня-то возьмешь?» — спросил механика ученик Федорчук. «Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать пуда 4. «Так ведь какое тут учение? Взяли бы, пригодился б, может быть». «Какая от тебя польза? Одно слово — балласт», — отрезал механик. Но пилоту стало жаль Федорчука. Я все равно никакой спекуляции вести не дам, чего там. Пусть учатся. Одевайся, полетишь. Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. Снялись. Аппарат набирал высоты. Выше и выше шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня, те же облака сверху. Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться. Но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала. «А мы все поднимаемся?» — написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно своему обалдевшему соседу. Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди у управления сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками указывал ученику на приборы, на альтметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака. «А как в облаках?» — писал Федорчук. «Чепуха, увидишь», — ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота, внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было, оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлеть, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер от хода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат. Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютнее. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. «Не пугайтесь», — написал толстяк. «Если и станут моторы, мы спланируем». «В море», — приписал долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор. Через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло. Но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин. Магнето, свечи, клапана. И какой мотор? Правый или левый? В каждом моторе опять же два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. «Ну, — подумал Федорчук, — будем планировать и чиниться в воздухе». Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает. Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор. Он знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1900 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг на друга в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко. Рука его тряслась немного. «Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим». Но мысленно все прибавляли. Вниз головой в море. Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из руки книжку, дико пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с места и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов. «Я скажу, чтобы летели. Сейчас скажу». Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал. «Га! Га! Га!» В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери, и больше раскачивался молодой человек. «Га! Га! Га!» Перешло в выступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, они лежали в своих гнездах в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем в альтиметр. Он показывал 650. 650 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул: «Возьми руль!» Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот, дрожащей рукой, сунул ему в руку маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло. Резкий, пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. К мотору! Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Тепло еще. Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. Вот она. Скользко стоять. Ветер ревет и толкает с крыла. Вот гайка поддалась. Идет дело. Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая, и аппарат со всеми людьми подтонет в мерзлой воде. Готово. Теперь гайку на место. Замерзли пальцы. Не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас. Сейчас на месте. Теперь немного еще притянуть. «Есть!» — заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был, на пол, на диваны, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту. Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.